Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня мы будем говорить на насущные темы жизни и смерти. На эти темы, которые сейчас беспокоят все наше общество. Масса теорий конспирологических, политических. Все это связано с прививками. Прививаться, не прививаться, кому доверять. Не доверяет, кажется, вообще никому. Ну, правда, вот как в известном фильме, не верите никому, кроме... Мне можно верить. То есть радио Радонеж можно верить, как говорил Мюллер знаменитый.
Здесь нет цензуры.
И здесь нет цензуры. Поэтому, во-первых, я пригласил людей, которым я доверяю, которые являются высшими специалистами в своей области, но вместе с тем имеют свой собственный взгляд на те вещи, о которых мы сейчас будем говорить. Но преимущество их в том, что они говорят от чистого сердца и с пониманием этой проблемы, во всяком случае, их научная совесть чиста. Первым я дам слово сейчас Николаю Александровичу Малышеву. Мы записали его по телефону. Это доктор медицинских наук, профессор. И потом обсудим его высказывания.
Добрый день. Я хотел бы сегодня поговорить о том, что вызывает наибольшую дискуссию, о вакцинации против коронавируса. Есть много различных заболеваний. Сейчас больше 1500 известных инфекционных заболеваний, и некоторая часть из них очень, так сказать, неплохо профилактируется вакцинами, которые у нас у всех на слуху. Ну, та же корь, та же дифтерия, тот же столбняк. Это давно уже используется во врачебной практике. Но надо сказать, что вот коронавирус как-то у нас не очень идет в стране в смысле профилактики. Профилактика на сегодняшний день всего-навсего защищено около 40 миллионов наших жителей нашей страны. А это явно недостаточно, потому что сейчас уже требуется не менее 70-80% взрослого населения, чтобы было привито. Во многих странах уже, так сказать, эти цифры преодолели. Да, надо сказать, что вакцинация, она на 100% не защищает от возможности заражения, но по разным данным, по разным штаммам, это может быть защита от 80 до 98%, ну, в зависимости от штамма. Так или иначе, все-таки эта защита есть. И на самом деле эта защита очень неплохая. Кроме того, известно, что те люди, которые вакцинируются, они значительно реже попадают в стационары. Так, например, по данным главного врача, ну, из самых наших больших больниц, в которые борются против коронавируса, всего 8% среди госпитализированных имеют вакцинацию. Остальные поступают, это люди, у которых вакцинация не была произведена. Далее, надо помнить, что люди, которые вакцинированы от коронавируса, совершенно практически не болеют тяжелыми формами, и, следовательно, люди, вакцинированные от коронавируса, защищены от самого неблагоприятного исхода. Ну и одно из самых главных, так сказать, требований к вакцинации – это надо помнить, что вакцинация, во-первых, предотвращает индивидуальную заболеваемость, а во-вторых, когда появляются новые штаммы, новые изменения в генетической структуре вируса, только тогда, когда он свирепствует внутри человеческого организма, и это приводит к образованию новых штаммов, а вы знаете, каждый новый штамм имеет те или иные отличия от классического, от первоначального, уханьского, и, как правило, это связано с более высокой заразностью новых штаммов. Мы уже видели появление таких новых штаммов. Мы видим, что они много распространяются. В некоторых странах они ведущие. И вот, например, тот же Израиль, где практически население привито на 80%, тем не менее появились новые случаи заболевания, даже среди привитых, но тем не менее заболеваемость в Израиле растет, а летальность нет, она практически стремится к нулю. Вакцинация приводит к значительному облегчению течения заболевания, это раз, а во-вторых, тяжелых форм, это два, это самое главное. Отсутствие тяжелых форм – это меньшая нагрузка на медицинские учреждения, меньшая нагрузка на врачей, и это возможность оказать медицинскую помощь не только больным коронавирусом, но и людей, у которых другие заболевания имеются, потому что мы знаем, что когда имеется огромное количество заболевших коронавирусом, в значительной мере начинает страдать оказание медицинской помощи людям с другими хроническими заболеваниями. И об этом надо все время помнить, потому что нагрузка на медицинскую сеть, она, конечно, не может быть беспредельной. А когда люди вакцинируются, причем вакцинироваться желательно, конечно, ну, более быстрыми темпами, чем быстрее вакцинируется человеческая популяция, тем быстрее прекращается эпидемический процесс. И об этом надо все время помнить. Надо сказать, что в свое время, когда были большие тоже дискуссии по поводу оспопрививания, это еще в конце 18-го, начале 19 века, Синод Русской Православной Церкви в 1805 году заявил, что прививка не является грехом. И, так сказать, ее необходимо провести для сохранения здоровья. Это уже больше 200 лет с тех пор прошло, как Священный Синод Русской Православной Церкви принял данное решение. Поэтому, так сказать, медики призывают, чтобы люди вакцинировались, причем вакцинировались как можно быстрее, ибо это основная защита и здоровья, и жизни от этой нехорошей, мягко скажем, инфекции. Можно добавить, что в настоящее время вот принято решение о том, что люди, которые вакцинированы или болели, через 6 месяцев проводить ревакцинацию. И уже доказано, что третья прививка значительно облегчает течение заболевания. И поэтому прошло 6 месяцев, надо вакцинироваться. Ну, а будет заканчиваться эта пандемия, то тогда уже вакцинация будет один раз в год. Причем надо иметь в виду, что это опять-таки, вот мы все время говорим коронавирус, мы все время говорим о том, что вакцинация, как будто до этого никакой вакцинации, ни от каких других заболеваний не проводилось. На самом деле история вакцинации, как я уже говорил, даже уже больше 200 лет. В нашей стране и за рубежом больше 200 лет. Есть так называемые вакцинозависимые болезни, при которых вакцинация помогает даже в некоторых случаях совершенно, как вот оспа. Такие заболевания исчезли с нашего небосклона, исчезли в человеческой популяции.
Спасибо, Николай Александрович. Ну что скажете, я прежде спрошу Владислава Анатольевича Шафалинова, потому что он у нас боец и очень активно участвует в различных диспутах, связанных с прививками. Недавно вернулся из Европы, где выступал на митингах, не просто так, а на митингах.
На встречах.
На встречах, на митингах в Германии, во Франции, да, по-моему?
С коллегами-врачами.
Да, и с коллегами-врачами, то есть знает и ситуацию еще тамошнюю, потому что там также раздрай. Также люди не вполне согласны. Вот с чем не согласны? Во-первых, вот мнение Николая Александровича. Согласен, не согласен?
С удовольствием прокомментирую. Категорически не согласен. Огромное количество научно и околонаучно, и научно-популярных фейков. Сейчас кратенько по всем пробегусь. Ну, во-первых, я хотел сказать, что постановление Священного Синода – это не истина в последней инстанции. Мы должны это прекрасно понимать. Это тоже частное мнение, тем более сейчас принято говорить, что зря вот духовные лица лезут в медицину. Да? Вот такая общая тенденция. И с одной стороны так говорят, и с другой стороны так говорят. Я думаю, что прививка не является грехом, она может являться либо умным поступком, либо глупым. И это вопрос, безусловно, науки. А наука, она не требует авторитарных, она не терпит авторитарных методов. Она требует обсуждения, она требует аргументации. И вследствие обсуждения, аргументации рождается какая-то истина, которую мы потом приводим в качестве вот, ну, той правды, которую, как мы видим ее на сегодняшний день. Ну, первое, что хотел сказать, понимает ли вот уважаемый, безусловно, доктор медицинских наук и профессор, что в этом случае, с данной вакциной, мы имеем дело не с вакциной, в ее понимании, ведь даже было изменено понятие вакцины Всемирной организации здравоохранения специально, чтобы посчитать вот эти генно-инженерные продукты, так скажем, выпускаемые и за рубежом, и у нас, посчитать их вакцинами. Ведь, по сути дела, речь впервые идет о том, что встраивается механизм даже не просто производства из белка, а попадает векторная вакцина или попадает МРНК вакцин разными путями в ядро клетки, и там начинается процесс синтеза. Значит, синтезируется РНК, коллега, наверное, меня, да, потом РНК синтезирует С-белок, который выходит из клетки и вырабатывается антитела. Это 100% экспериментальная тема, она никогда раньше не была применена. И говорить о ней как вообще как о вакцине,
как это рядовой вакцине,
заведомо, да, смешение разных совершенно понятий. Вот, это первое. Второе, значит, я бы хотел, вот что, я прям пометил себе в процессе выступления коротенько, и я буду коротко очень говорить. Фраза такая была сказана: заболевание профилактируется вакцинами. Да, я согласен, ряд заболеваний профилактируется вакцинами, но мы платим за это. Мы платим за это. Детская смертность вместе с календарем детских прививок выросла на порядке за последние 20 лет. Детская онкология, простите, я оговорился. Детская онкология. Мы имеем сейчас эпидемию аутоиммунных заболеваний, бронхиальная астма, сахарный диабет и все такое. Это речь, ведь Всемирная организация здравоохранения пару лет назад обсуждала вопрос, и там один из руководителей как раз по вакцинации сказал: слушайте, ну давайте уж честно скажем, вопрос-то даже не столько в вакцинах, сколько в адъювантах, которые туда добавляются, которые вызывают бурный иммунный ответ. Это же это полисорбат 80 там.
Не надо слишком не надо. Много таких вот. Названий. Да. Ученых мы их не, просто не усвоим.
Да. То есть это очень сложный вопрос, который мне пришлось с ним разобраться. Ну, в силу там некоторых причин не хочу останавливаться. Значит, дальше. А вот эта фраза о том, что 78% населения должно быть привито. Ну, возьмите сейчас Израиль. Там 60% привито тремя вакцинами. Это академик Зверев позавчера сказал. 90% привито двумя. Мы там имеем сейчас вспышку. Если посмотреть график, что сейчас происходит в Швеции, которая не делала ни локдауна, ни маски, ни прививок, и какая заболеваемость в Израиле, мы увидим, и по всем странам мы это видим, что вакцинация совпадает с пиком заболеваемости.
Но Николай Александрович сказал же о том, что да, действительно, это...
Я опровергаю его высказывание.
Не предубеждает? О том... Нет. Но вместе с тем летальность-то...
Коснемся этого вопроса.
Гораздо меньше?
Коснемся этого вопроса. Значит, если летальность меньше, у меня тогда простой вопрос. А что так суетимся тогда с локдаунами, с масками, если летальности нет? Чего вы переживаете? Пусть люди переболеют, да, вспышка, ну, все же легкие формы. Чего вы паритесь? Извините за мой жаргон. Они же вводят локдауны, еще вакцины, еще это нелогично. Если нет летальности...
Но это, честно говоря, и пугает всех, потому что...
Мы же чувствуем это вранье, понимаете?
Нелогичность этих поступков. Почему,
летальность есть.
Почему нельзя гулять в парке без маски? Вот это мне тоже... Да, почему?
На свежем воздухе. Этот вопрос был еще в прошлом году. А мне сейчас вопрос такой. Если летальности нет, если только легкие формы, зачем вы все это по новой вводите? Потом следующий вопрос. Я, знаете, тут один израильский врач опубликовал свое видение, как Министерство здравоохранения Израиля, и искажает цифры, намеренно искажает цифры. Намеренно искажает. Потому что та группа пациентов, которая наибольшая летальность сегодня, это группа между первым уколом и моментом формирования гуморального иммунитета. Не, вторым, не между первым и вторым, а между первым уколом и моментом формирования тоннельного иммунитета, там, как его называют, еще гуморального ответа. Вот эта группа имеет шансы заболеть и умереть в 20-40 раз больше. Эта группа никуда не попадает. Никуда не попадает, понимаете? Вернее, они ее включают, группу невакцинированных людей. А эта группа уже вакцинированных.
Я хотел бы, чтобы прокомментировал теперь уже ваше выступление. Екатерина Олеговна Сухно, кандидат медицинских наук, врача-вирусолога, заведующий лабораторией нашей центральной клинической больницы, святитель Алексей. Екатерина, я чувствовал сразу, что вы уже как бы так готовы полемизировать, готовы что-то ответить на это.
У меня возник вопрос, а как вы думаете, с чем связано вот такая активная пропаганда вакцинации и введение локдаунов и так далее. Вот ваше мнение. Потому что, да, понятно, для чего-то это должно делаться.
Афера международного масштаба. Это, безусловно, мировая афера. Это третья мировая война, результатом которой должно стать переформатирование гражданского общества. Я прям по пунктам. Полное разрушение финансовой картины мира, финансовое переустройство мира. В конечном итоге, посмотрите, кто сегодня самым ярким пропагандистом вакцин является. Те люди, которые нам 10 лет, уже 20, говорят о том, что планете нужна депопуляция. И эти люди сегодня стоят во главе кампании по вакцинации. Ну, мозги-то можно включить, не надо иметь докторскую, кандидатскую или какую-то степень. Надо просто подумать, от этих людей можно ожидать спасения человечества или нет?
Как вы считаете?
Я считаю, что вот эта ситуация, которая возникла в конце 2019 года и продолжается уже практически, приближаемся к двухлетнему юбилею, если так можно сказать, она не рукотворная, то есть она не преднамеренно была создана, что это фактически катастрофа биогенного характера, но не преднамеренная. Биотерроризм и биологическое оружие – оно имеет другие характеристики. Больше высокий процент летальности и поражение за короткий промежуток времени большего количества населения. То есть говорить о какой-то вот такой преднамеренности я бы не стала. По вакцинации у меня достаточно консервативный взгляд на вакцину-профилактику. Я придерживаюсь точки зрения, что вакцина-профилактика необходима. В отношении коронавирусной инфекции у меня создается впечатление, что сейчас во всем мире паническая атака. Ученые, политические лидеры всех стран мечутся и ищут выход из этой ситуации, потому что все системы здравоохранения мировые работают в состоянии экономического дефицита, гуманитарные программы, социальные, бюджетные, находятся в состоянии деградации, и говорить о том, что есть какой-то такой вот глобальный злой умысел, я бы не стала. Что мне не нравится как ученому, как бывшему инфекционисту, сейчас врачу-вирусологу и матери, у которой трое детей, и у которых были вакцинированы дети. Когда родилась моя первая дочь, она родилась на пике первой антивакцинной программы в 90-е годы, я побоялась ее вакцинировать против коклюша, и она заболела в 12 лет. Этой инфекции достаточно тяжело. В течение полугода качество ее жизни было снижено из-за того, что она болела этой инфекцией, но, слава богу, не тяжело. И сейчас, когда я слышу противников вакцинации, я начинаю думать прежде всего о том, что надо выбирать из двух зол меньше. Принцип Гиппократа гласит, прежде всего, не навреди. И в отношении коронавирусной инфекции надо выбирать золотую середину. На базе моей лаборатории проводились исследования. Мы обследовали более 16 биопроб от пациентов и сотрудников больницы, переболевших и тех, кто был вакцинирован, и были получены следующие данные, что после перенесенного заболевания у 5%, это достаточно большой процент, антитела М и G сохраняются на очень высоком уровне более года. О чем это свидетельствует? О том, что инфекция коронавирусная, COVID-19, имеет склонность к хроническому течению, как и многие другие инфекции. И отдаленные последствия до сих пор не изучены, но, скорее всего, по тем небольшим научным статьям, нашим данным, получается, что поражается миокард, почечная паренхима, синовиальные поверхности, и, то есть суставы.
Ну, вы описываете постковидный синдром.
Да, постковидный синдром. И говорить о том, что лучше переболеть я бы не стала. Сначала я думала об этом еще год назад. Я считала, что если переболеет большое количество населения, включая детей, у которых достаточно легкое течение, чаще всего бессимптомное, это благо, что будет популяционный иммунитет, и человечество с этим справится. Но на практике получается, что хроническое течение, длительная персистенция вируса вне зависимости от преморбидного состояния организма, то есть у пациентов с тяжелыми онкологическими заболеваниями после многочисленных химиотерапий, когда иммунная система находится в состоянии подавленном, и у пациентов, которые перенесли в легкой степени тяжести, переносят, вирус выделяется в течение 4, 6, 8 недель, несмотря как бы вот на какие-то методы лечения специфического, которого до сих пор не существует. Мы знаем, что этиотропных препаратов до сих пор нет против этой инфекции. Я могу как бы долго об этом говорить, но вот мое мнение, что оно сформировалось практически после того, как я проанализировала данные за 9 месяцев по результатам исследования сывороток наших пациентов и сотрудников, что самое главное – это социальная ответственность каждого человека и, прежде всего, социальная ответственность ученых и политических лидеров. Они обязаны, вот я бы так говорила, обязаны для сохранения человечества, простите за такие громкие слова, очень критично отнестись к вакцине, которая будет использоваться для вакцинопрофилактики против коронавирусной инфекции. Сейчас я этого не наблюдаю. То есть у меня, я не хочу называть ни названия, ни производителей. Просто мое мнение, что сейчас вот в состоянии такой паники везде у врачей, у политических лидеров, у научного сообщества необходимо вакцинировать только взрослое население. То есть я выйду с транспарантами на улицу,
и вы тоже.
Если присоединюсь к своему коллеге, если будет объявлено, что будут вакцинировать детей до 18 лет.
Так уже объявили. Вы же знаете об этом. Гинзбург сказал, что с 20 сентября у нас готова вакцина.
Но он сказал, что готово, что это готово, но еще пока нет приказа, что детей начинают вакцинировать.
Но я боюсь, что транспарантами дело может не обойтись в случае поступления такого приказа.
Слушайте, на то и радио Радонеж, что мы можем хоть какой-то голос здесь.
Что это наше?
Вот я думаю, что родители встанут на защиту уже не с транспарантами, а защиту
своих детей. Теперь прошу, Владислав, вам слово.
Значит, смотрите, по поводу рукотворности. Значит, этот вирус абсолютно рукотворен. Об этом говорят последние, следовавшие до 2017 года, вы, наверное, как вирусолог эти статьи знаете, которые выходили до 2017 года, потом они постепенно сошли на нет. Это статьи, в которых велась разработка именно вируса с заданными свойствами. Ведущим учреждением выступал в этих статьях практически везде Уханьский университет, и группа соавторов включала китайских и американских ученых примерно пополам. Начиная с 2017 года статьи сошли на нет, и, кстати, профессор Воробьев вспоминает похожую историю про академика Флёрова, если знаете, да? Когда на передовой Флёров обратил внимание, что в публикациях Соединенных Штатов, газетных там и научных, исчезли публикации по ядерной физике. И Флёров написал письмо Сталину о том, что это свидетельствует косвенно о том, что американцы приступили непосредственно к производству, созданию ядерного оружия. И надо сказать, отдать должное, это письмо не затерялось где-то в аналах НКВД, Флёрова дернули с фронта и начали разработку ядерного оружия. То же самое произошло с ковидом, то же самое с коронавирусом. Это абсолютно, это уже все говорят. Это даже Фаучи, это известный Энтони Фаучи, это бывший директор CDC, там Викиликс, по-моему, выдала его там переписку, да, в которой он писал, что он там, мягко говоря, не уверен, а если говорить уж своими словами, понимает тоже, что этот вирус имеет искусственное происхождение. Вопрос, это был вброс, или это была утечка? Это вопрос следователя.
Да.
Это вопрос не врача и не ученого. Это вопрос
Но то, что в любом случае могли использовать.
Но я считаю, что как
политических, экономических целях.
Как потом развернулся сценарий мгновенно по всему миру. И, простите, коллега, но мне кажется, не было такой паники среди руководства стран. Все выполняли и выполняют примерно одну методичку. Это мы видим, потому что я только вернулся из Европы. Я разговаривал с ирландцами, с голландцами, с немцами. Я знаю, о чем говорят американцы, венгры там и так далее. Везде процесс идет один и тот же. Иногда прям день в день в разных странах делается одно и то же заявление. Я не конспиролог. Мне вот эта теория, как бы конспирологические теории и все такое. Но я смотрю на факты. А факты говорят о том, что идет целенаправленный... Смотрите по детям. Вы знаете, что в Австралии происходит с детьми? Две недели тому назад один из руководителей государства выступил с предложением завести 24 тысячи детей. У меня видео есть, оно у всех есть. Вот, на стадион, не пустить туда родителей и детей всех насильно привить. Австралия сейчас идет впереди планеты всей. За ней по безумию следует Израиль. Вы знаете, что во многих странах уже детей вовсю прививают.
А почему нельзя детей прививать?
Во-первых, с моей точки зрения, мы не знаем отдаленного эффекта этих вакцин. Есть исследования, которые говорят о том, что содержащиеся в этих вакцинах препараты имеют тропность к плаценте и к сперматозоидам у мужчин. Вот пока не будет доказано обратное, пока не будет нормальных, долгосрочных исследований, ни в коем случае нельзя прививать детей.
А вы почему так считаете?
Я полностью согласна с коллегой. Те вакцины, которые сейчас используются, и правильнее сказать, что это вакцинные препараты или иммунобиологические препараты, а не вакцины в чистом виде. То есть это генетически модифицированные иммунобиологические препараты. Они созданы за 1-2 года. А чтобы оценить онкогенные, тератогенные, то есть последствия для плода, влияние на репродуктивную функцию, стандарты предполагают не менее 5 лет. То есть вот в течение этого срока логично детей не прививать вообще, а использовать для них традиционный способ, то есть влиять только на второе звено эпидемического процесса, то есть на пути передачи. Что это такое? Это маски, проветривание, то есть социальная дистанция.
Я категорически против масок. Проветривание, да, но это и в норме. Классы должны проветриваться между, естественно, парами.
Угу. Вот. Дезары, ну, дезары, которые можно быть, да, использовать.
Ну, смотрите, дети ведь практически не болеют ковидом. Это мы прекрасно знаем. И то, что говорят сейчас, ковид помолодел. Че он там помолодел? Будем говорить честно. Болел один ребенок, угу, заболело два. У него ПЦР плюс, ему ставят COVID-19. Мы знаем, что ПЦР плюс, вы как вирусолог знаете, что все зависит от количества амплификационных циклов. Если их будет 26-27, мы найдем ковид у каждого третьего. Если их будет больше 40, у 100% мы найдем ковид. И Кэрри Мулис, изобретатель, который, кстати, ушел из жизни за несколько месяцев до появления ковида, Кэрри Мулис, изобретатель ПЦР-тестов, именно об этом говорил, что ПЦР-тестирование, в принципе, не предназначено для диагностики инфекции. Потому что такие слова он говорил. А мы поставили это во главу угла. Это один из грандиозных фейков, на которых строится вообще вся эта пандемия. Как так называемая эта модель, это Фергюсон англичанин, который посчитал там бешеную летальность там и так далее. Летальность от ковида сколько сейчас составляет, вы знаете? Ну вот реально, сколько летальность от ковида? Из заболевших сколько? 2 человека из 100 умирают заболевших. Это официальная статистика. У кого-то, ну, понятно, в больнице больше, но в больнице легкие случаи там условно.
Александр Ильич, ну, реально же, каждый сейчас это чувствует, что от ковида реально погибает много людей, которых даже мы знаем близко. Вот у меня в деревне 3 человека. Это на соседних улицах. Это
Можно вопрос, задать вопрос, Евгений Константинович? А вот у вас в деревне эти 3 человека умерли в больнице или прямо дома в деревне?
Одна
можно
дома.
Можно я за вас
одна
отвечу?
Дома, другая
дома
больница.
Дома почти никто не умирает. Вы понимаете, я говорю крамольную вещь. Но stay home, это, как говорится, для легких случаев и для среднетяжелых, это болезнь, в принципе, не летальная. Это не смертельное заболевание. Его просто нужно лечить правильно. Не надо антибиотиками пичкать больного с вирусной инфекцией. Но все же, мы же это знали, нас преподавали. Нам говорили, что если пациенту с гриппом, вот мне лично, преподаватель моей военно-медицинской академии, если больному с гриппом при температуре выше 39 назначить антибиотики, вы получите пневмонию. Нельзя антибиотики назначать при вирусных инфекциях. Профилактически. Что за бред? Профилактику чего вы хотите делать? И посмотрите эти применения тоцилизумаба и прочих мабов. К чему оно привело? К сепсису у пациентов на фоне лимфоцитопении и иммуносупрессии. И люди умирают от обычной клебсиэл.
Ну, я позволю себе не согласиться с коллегой.
Давайте.
По моему мнению, вот эти применения сначала в препаратах противомалярийных. Затем...
А какой препарат вы имеете в виду?
Хинин, но на основе хинина.
Хорошо, вы имеете в виду, видимо, гидроксихлорохин.
Да, гидроксихлорохин.
Так вот, просто не надо его в лошадиных дозах было применять, и не было тогда тотальных аритмий у людей.
Затем...
240 миллиграмм в сутки, угу, если я не ошибаюсь.
Затем стали применять препараты, которые используются для лечения ВИЧ-инфекции. Потом препараты для лечения онкологических заболеваний. Я это воспринимала со стороны как панические поиски, панические атаки мирового научного сообщества и врачебного. И я позволю как бы себе продолжить. Когда я поступала в институт, Прежде всего, я поступила в институт, потому что я прочитала книгу «Дорогой мой человек» Германа, и моим идеалом был главный герой, который боролся с эпидемией чумы в Монголии в конце 30-х годов прошлого столетия. И вот на этой волне эпидемиология и инфекционные болезни были для меня просто вот, ну, смыслом жизни, можно так сказать. И когда я оказалась в этой ситуации в начале 20-го года, мне это очень не понравилось. Я почувствовала реальную опасность для человечества. И то, что стали болеть мои коллеги, и болеть очень тяжело. Они не обращались за медицинской помощью. Они действовали по своему отработанному алгоритму, как каждый врач поступает, практикующий клиницист, вне зависимости от своей специальности. И оказалось, что эта схема не работает. То есть все наши наработки с института, когда мы занимаемся самолечением и спрашиваем своих коллег, что мне сделать, они не работали. И первые тяжело заболели наши врачи-хирурги, которые по роду своей деятельности принимали пациентов в приемном отделении, скорая помощь привозила инфицированных COVID-19, SARS-CoV-2, этот вирус называется. Мы, конечно, потом этих пациентов сразу же переводили в специализированные клиники, но наибольший контакт был у врачей-хирургов. И первые из нашей больницы заболели это хирурги 40-летнего возраста, крепкого здоровья, без вредных привычек, и заболели очень тяжело. И
ну, попали первый контакт с коронавирусной инфекцией в жизни всегда тяжело проходит.
И практически попали чуть ли, ну, то есть не в реанимации, но в 52-ю клиническую больницу, и там были спасены.
Скажите, пожалуйста, коллега, а почему этой паники не было у немецких врачей, там, Клауса Кенляйна, доктора Хайка Щёнинга, у Сухарита Бахди, профессоров, кстати говоря, у нашего профессора Воробьева, у ведущего специалиста по биотерроризму Долорес Кахилл из Ирландии, ведущего мирового специалиста по биотерроризму? У них не было никакой паники.
Я с вами полностью согласна. Я с Евгением Константиновичем об этом говорила еще неделю назад, что создалось впечатление, что искусственно гасится настоящая информация, какая угроза нависла над человечеством. Мне, как специалисту, который работал...
А какая угроза, простите? Вы считаете, болезнь с 2% летальностью угрозы человечеству?
Учитывая, как ситуация... Ну, просто какой угрозы? Учитывая, как ситуация развивалась в прошлом году, и все были на самоизоляции...
Так угроза вот этих вот методов, применяемых
нет,
к нам?
Нет.
А угроза чего?
Угроза жизни.
Но угроза, вы имеете в виду угроза
существования
жизни от
человечества
от этой, да?
В той системе координат гуманитарной, которая сейчас существует. То есть вот эта угроза. Почему была локдауны введены, то есть эта самоизоляция? Вот по вашему мнению, для чего это было сделано? Это только политические какие-то были?
Да, безусловно, конечно. Да,
а
потому
смысл?
Что... Ну, смысл я вам сказал. А медицина – это, так сказать, таран по сбиванию экономического и социального привычного нам мира, в котором мы живем. Это атака на нас, на каждого человека. Используется в этой атаке самый действенный механизм со времен, как говорится, начала человечества – страх и паника.
Вот о панике как раз Екатерина Олеговна говорила.
Да, я говорила о панике. Почему вы, ну, то есть вы говорите, что не было паники? Потому что надо было погасить вот
просто
эту вот паническую
паниковал?
Атаку. Угу. То, что происходило в средствах массовой информации, как действовали правительства всех стран, говорит о том, что искусственно гасилась паника среди населения и... Делалось все для того, чтобы все думали, ой, ничего страшного. Ой, да это так, вот сейчас вот посидим и так далее и тому подобное. Для чего была нужна эта самоизоляция? Для того, чтобы одномоментно системы здравоохранения не оказались под многомиллионными количествами
больных. Так как раз государство все и сделали для того, чтобы так оказалось. Так и сделали. Я разговаривал с главным врачом одной из московских больниц, которая работает в ковиде с самого начала. Вот если бы не было этой паники, нагнетание средств массовой информации, выступления там разных чиновников и руководителей, люди бы с температурой 37,2 не поперлись бы в больницы. Помните очереди из скорых машин, скорой помощи? Это все люди, у которых чуть-чуть поднялась температура. Эти люди все паниковали. Я работал, начиная с марта прошлого года, сам лично колл-центром для своих друзей там, и так далее. Человек в подъеме температуры звонил и в трубку почти плача говорил, что мне делать. Людей поверили в такое состояние. И потом, конечно, когда они все съехались в эту, например, в эту больницу на машину скорой помощи, все люди с температурой 37,2, конечно, там были больные ковидом, они друг друга перезаражали, вот и все.
Но это не отрицает того, что действительно люди находились в панике.
И это политики, так и было.
И политики это... не могли понять, что происходит. Действительно, я это чувствовал, интуитивно чувствовал, что власть... находится вот в этом состоянии, не зная, что, а что она могла знать, когда это абсолютно неизвестная зараза? Вот неизвестная совершенно, как поступать? Нет этих еще 5 лет, которые нужно проработать, да, и посмотреть. Не было года даже. Вдруг, что делать? Только старые наработки. Почему не взяли...
Старые наработки, они блестяще бы сработали.
Почему? Вот, кстати, вот, почему механизм... те вакцины, которые производятся сейчас, до сих пор еще, кстати, в Индии и Китае, да? Замечательные вакцины.
Инактивированные.
Инактивированные вакцины, вот эти. А даже чем? Я немножечко знаю. Пожалуйста, расскажите.
Для детских инфекций.
А какие именно? Все вы имеете в виду? Или
ну, общие инактивированные вакцины для профилактики, ну, клещевого энцефалита, затем...
Ну, его в календаре прививок нету, по-моему. Клещ.
Затем, ну, АКДС – это дифтерийный столбнячный токсин.
Но здесь другая возникает тема для меня, как я понял, простите, что так как эти вакцины, несмотря на то, что они уже 50 лет опробованы, они имеют громадный опыт использования.
Громадный негативный, в том числе, опыт.
Ну, это уже другой вопрос, не будем сейчас их обсуждать. Вместе с тем, они использовались 50 лет и считаются достаточно надежными.
Не считается, ну ладно.
Ну, Владислав, ну вы
говорите... Я должен, я не буду в полемику, просто хочу, чтобы зрители понимали, с чем я не согласен.
Ну, и вы не согласны почти что совсем.
Ну, потому что вы так говорите, если вы скажете по-другому, я соглашусь.
Дорогой мой, я не доктор, поэтому давайте я сейчас выскажу.
Ну, вы же сами хотели полемики.
Естественно.
Пожалуйста,
нет, получайте. Нет, это интересно очень слышать, потому что надо и мне немножечко разобраться с этим, я очень с большим интересом.
Да. Вы говорите уже вещи, которые не являются...
Владислав, давайте не будем спорить по каким-то мелким аксиомам. Вопросам. Давайте я договорю то, что я хочу сказать. Mm-hmm. Значит, я сейчас хотел не об этом сказать, не о том, насколько эффективны, неэффективны вот эти вакцины, которые по старым методикам, инактивированные вакцины, производятся до сих пор в Китае и так далее. Но они, судя по всему, они же гораздо дороже просто по производству, по всему. И вот, несмотря на это, они не используются. И я-то о другом хотел сказать, что здесь возникает еще какое-то подозрение экономического интереса во всем этом.
Финансового.
Вот-вот-вот. А здесь вы согласитесь со мной?
А здесь я с вами совершенно согласен. Это бизнес. Это очень большой бизнес.
Но вот беда в том, опять-таки, наша вакцина, ну не будем сейчас наши, потому что это уже действительно большая политика, но потому как развивается производство разных вакцин, которые у нас в стране изобретены, и они, в общем-то, это...
5 на сегодня.
5, и, в общем-то, нужно сказать, что это достижение, в любом случае, это достижение нашей страны, потому что это научные достижения. Хуже они, чуть лучше, так они действуют, не так, но это, безусловно, достижение нашей страны. В Венгрии такого не производят, там, скажем, Франция тоже, наверное, не производит. У нас такое есть. И вот среди даже этих вакцин идет уж какая-то конкуренция. И чувствую, что она не совсем такая, собственно,
вы знаете, я рад, что наши произвели вакцины в таком большом количестве. Но скажу почему. Потому что, во-первых, это дало нам возможность не пустить эту жижу зарубежную к нам, которая, вы знаете, по данным официальным Wires, это американская организация.
А там еще хуже, то есть там вообще жижа.
В Америке 13 тысяч смертей, доказанных Wires'ом. Показанных Wires'ом. Wires – это подконтрольная CDC организация в Америке.
CDC – это?
Center for Disease Control. Это центр по контролю над инфекционными заболеваниями.
Главная организация в Америке по вакцинированию.
Ну, их не Роспотребнадзор, будем так говорить. Wires, будучи подчиненной организацией для CDC, фиксирует 13 тысяч смертей. Мы понимаем, что Wires всегда занижал в 10 раз примерно все побочные эффекты. Ну, потому что в 100 раз невозможно, но в 10 примерно можно накрутить, как на выборах.
Вы согласны с этим?
А в Европе, простите, я скажу, 25 тысяч смертей.
Я хочу сказать еще раз о социальной ответственности научного сообщества и политических лидеров всех стран, что они должны, просто обязаны сделать все для того, чтобы использовались безопасные вакцины.
Совершенно согласен с вами.
И ни в коем случае не вакцинировать детское население до 18 лет, пока не будет проведено адекватных протоколов исследования.
Желательно независимых.
Желательно независимых. Полностью с вами согласна.
Вот, да, всего не скажешь. Я кратенько спрошу еще немножечко вас. наши страшилки православные, в частности. Люди боятся чего? Ну, ясно, мы сейчас уже выяснили, все же выяснили в том, что нужно выбирать между двух зол. Безусловно.
Да, это правильно.
И между смертью и тем тяжело переболеть, и даже, может быть, ну, все-таки меньше процент смертности у вакцинированных людей, это все-таки факт. Такая страшилка, как изменение генома. Это реальность или это надуманное нечто?
Ну, то коллеги, надо вопрос больше.
Я скажу, начиная издалека. Если мы пользуемся гаджетами, автомобилями, самолетами, почему мы должны отказываться от современных способов профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний? Что касается... То есть это такой вопрос со знаком вопроса и восклицательным знаком, риторический. Конечно же, мы должны использовать не только технические достижения, но и достижения медицинских, биологических наук. Что касается генетического изменения, то, что мы кушаем в последнее время, покупая в магазинах с наборами разных химических элементов, антибиотиков, ГМО, ничуть не, как бы сказать, да, ничуть не безопаснее, чем эти вакцины. Но это мое мнение.
Есть исследования?
То, что сейчас биогенная флора человека очень изменилась из-за того, что мы употребляем продукты питания, которые выращиваются с помощью разных технологий, включая, опять же повторюсь, антибиотики и разные другие химические соединения. Мы уже изменились за последние 40 лет.
Я вам быстро скажу. Да. За счет вакцин мы сегодня другое население, это... чем 100 лет назад.
И
человек,
как раз...
я еще хуже скажу. Человек — это вообще искусственное существо, внеприродное. И с этим нужно согласиться. Мы не можем существовать, как у Руссо, в каком-то раю. Человек невинный, который живет среди рощи, ест бананы, которые растут на Северном полюсе. Это все человеку
приходится вот хотел, чтобы вас вопрос, мы получили ответ на ваш вопрос. Вы как считаете, изменение генома происходит?
Нет, я считаю, что изменение генома от вакцин не происходит, что это достаточно длительный процесс.
Ну, это же генно-инженерный процесс.
Что на это должно уйти не менее там нескольких, простите, десятков тысячелетий, чтобы изменился геном в том виде, в котором мы понимаем, как ученые, изменение генома. Что касается каких-то генетических подсадок, я думаю, что больше говорят об этом, что можно там какие-то нанокомпоненты ввести, что прилипают монеты к месту введения. Я считаю, что это больше какие-то мифологические представления.
Вы не согласны?
Да я в шоке просто. Монеты это же прямо в видео уже, конечно, притягивают. Ну не монеты, а металл. Почему монеты не намагничиваются? Попробуйте монету к магниту.
И кто это притягивает, монеты?
Я говорю, монеты, я не знаю, я не видел. Но металл притягивает.
Кто?
Место, куда колят прививку. Это не фейк. Это Гинзбург уже 2 месяца назад выступил с этим, сказал, что да, это может быть,
и о чем это свидетельствует?
Временным явлением. О том, что в состав этой вакцины входит что-то то, что...
Притягивает металл.
Ну, условно говоря, да.
Вы все время говорите.
А вы знаете о составе вакцин?
Нет. Но я-то совсем не... Я уж не знаю.
Никто не знает. А знаете почему?
Почему?
Коммерческая тайна. Вот так.
Коммерческая?
Вы знаете, что графен является основным составляющим западных вакцин? Вы знаете свойства графена?
Нет,
вы не знаете? И знаете, почти
знаю.
Никто не знает, потому что это достаточно новый вообще элемент, его в школах мы не проходили. И даже
Нет, но все-таки мы знаем о графене достаточно много для того, чтобы знать, что это такое графен, потому что все-таки за графен получили Нобелевскую премию, и основные действия графена, они известны. Поэтому нельзя сказать, что мы уж совсем, так сказать, здесь что-то. Другое дело, что это удивительное открытие, которое позволяет просто делать революцию в некоторых областях.
А зачем графен в вакцине?
А вот это вот, слушайте, это уже к тем, кто... Вот, кстати, к вирусологам давайте спрашиваем.
Я хочу сказать, что, во-первых, действительно, это коммерческая тайна, составляющая вакцин. То, что мы имеем в открытом доступе, это только верхушка айсберга. И я бы хотела сказать о другом. Вот когда мы оказываемся в какой-то ситуации, когда от нас практически ничего не зависит, мы должны понять, что делать. Так, да? Вот что делать в этой ситуации,
что делать,
когда от нас практически ничего не зависит. я даже записала. Вы сказали, что в 20-40 раз возрастала заболеваемость людей, которые были вакцинированы первым компонентом.
Между первым компонентом, да, первым, и моментом вторым. Формирования, да, гуморального иммунитета.
Вот когда началась кампания по вакцинации, я хочу просто сказать то, что для меня очень важно, как для врача-инфекциониста, врача-вирусолога, матери и человека, который верит в будущее. Меня возмутило, вот реально возмутило, я не знаю, как это по-другому сказать, почему нигде не объясняют, что во время эпидемии обязательно, пока не сформировался иммунитет после вакцинации, мы уже не говорим о том, какой иммунитет, хотя бы вот этот промежуток времени, надо обязательно использовать средства защиты. Если есть возможность быть на самоизоляции 14 дней после введения первого компонента, ходить в маске, если нет такой возможности. То есть это элементарно. Почему об этом не говорили, мне непонятно, что должно быть обязательно соблюдаться этот принцип вакцинации в период эпидемии. Это первое. Второе. Почему началась атака на определение и изучение иммунитета у населения? Почему все говорят о том, что на фоне антител необходимо вакцинироваться? Никаких статей, никаких научных исследований, результатов. Нет, хотя они могут проводиться. То есть можно изучать эти методики отработанные, это делают в научных институтах
города
Москвы.
Да. Как вчера рассказал инициатор создания атомного оружия.
Да.
То есть вдруг пропали статьи. То есть они наверняка где-то пишутся.
Почему?
И разрабатываются,
да,
но
да,
не публикуются. То есть сейчас мы в публичном пространстве их не видим. Это вопрос.
Да,
случае... вирус нейтрализующая активность антител, которые есть.
Да,
что это вообще преступление на фоне высокого
совершенно
уровня
верно
антител вводить вакцину.
Совершенно
это
верно
можно получить классическую иммунную толерантность. Что происходит? Антитела есть уже у человека, вводится вакцина, неважно какая. Эти антитела начинают связываться с вакцинным этим препаратом, на вакцину антитела не вырабатываются, и в этот момент человек мало того, что он не защищен, он еще находится в состоянии, когда образуются патогенные циркулирующие иммунные комплексы и могут забиваться, но я буду говорить очень примитивно.
Пожалуйста, наша аудитория все-таки не в состоянии
принимать сложные вещи. Не примитивно, а очень просто, примитивно, я очень люблю слово, когда мы говорим о каких-то научных исследованиях, что забиваться просто этими иммунными комплексами, микроциркуляторное русло, там, неважно. В общем, это вредно для организма, будем говорить просто. Почему вот на это была направлена пропаганда, что неважно, какие у вас антитела? Говорили о том, что вакцины, которые сейчас используются, они продуцируют антитела другого типа, и не будет взаимодействия между теми антителами, которые есть у человека, и теми вакцинными препаратами, которые вводятся. Но это не так. Вот это тоже неправильно. Поэтому если через 5 лет, но я буду говорить о том, что мне хотелось бы видеть, если через 5 лет сохранится эта ситуация с новой коронавирусной инфекцией, тогда уже не новой, и будет вакцинироваться детское население, перед введением вакцины необходимо обязательно изучать, какой уровень антител у каждого конкретного человека. Это не настолько дорого, и на перспективу это более экономически рентабельно, как сейчас все любят говорить, потому что если мы будем получать иммунологическую толерантность или какие-то аутоиммунные заболевания из-за циркулирующих иммунных комплексов, это будет больше экономическая нагрузка на систему здравоохранения из-за инвалидизации большого количества населения. То есть это экономически нецелесообразно вообще, когда на фоне собственного иммунитета вводится какой-то вот вакцинный препарат к этому существующему иммунитету.
Ну, уже заканчиваю нашу программу. Я хочу вас поблагодарить за столь, ну, как бы выстраданную, судя по эмоциям, которые были сегодня проявлены, выстраданные точки зрения. Спасибо большое нашим экспертам и Николаю Александровичу Малышеву, и Шафалинову Владиславу Анатольевичу, и Екатерине Олеговне Сухно. что сказать, я вот рядовой, как бы обыватель, да, рядовой слушатель радио «Радонеж». Просто я слушаю его сейчас, здесь, сидя в студии радио «Радонеж». И сказать, что у меня сложилось полное понимание картины, ну, оно, наверное, не может быть, потому что это уже задача специалистов, опять-таки, политиков, которые должны анализировать это. Но какие-то общие выводы можно сделать. Можно сказать, что все-таки мы сталкиваемся, неважно, какой у генеза эпидемии, но это очень опасная штука, которая в результате может переболеть все человечество и с какими-то отдаленными, по крайней мере, отдаленными последствиями для нашей общечеловеческой жизни. Также понятно, что особенно аккуратно нужно здесь относиться в профилактике вот этих опасностей, нужно относиться к вакцинированию детей. Поэтому мы здесь неоднократно, кстати, говорили в студии радио «Радонеж», что и доктор Заров, кстати, говорил, главный врач нашей центральной клинической больницы Тедель Алексей, он говорит, что это ответственность родителей. Родители должны серьезно узнать, что это, и можно ли это ребенку конкретному, по крайней мере, если уже они вознамерились его вакцинировать. И, конечно же, нельзя сказать, что вакцина – это полный враг, вакцина может быть. Мы имеем все-таки борьбу с двумя, выбираем из двух зол, да, все-таки между смертью и жизнью, хотя, может быть, и жизнью не очень полноценной, даже с инвалидностями какими-то. В заключение буквально пару фраз, чтобы вы посоветовали нашим слушателям.
Две вещи. Думать головой как следует, помня, что разум и ум, который надан Богом, это дар Божий. И не использовать его, как некоторые говорят, не сомневайтесь, делайте, как вам говорят. Это как раз отключение мозга. Поэтому желаю всем включать голову раз и поддерживать свой собственный иммунитет.
Ну, мы будем помогать, наше радио будет помогать включать голову, приглашать будем еще специалистов, и могут наши слушатели и в прямом эфире задать, какие-то смогут задать в прямом эфире вопросы специалистам. А как вы считаете, Екатерина Викторовна, что бы вы пожелали нашим слушателям?
Я полностью согласна с коллегой, и еще раз повторюсь уже в третий раз, что прежде всего социальная ответственность каждого человека, ученого, домохозяйки, политического лидера в этой непростой ситуации эпидемиологической включать голову и брать на себя ответственность в отношении своих близких, семьи, если ты руководишь страной, в отношении благосостояния и здоровья населения. Это спасет человечество, цивилизацию на том гуманитарном уровне, в котором она сейчас существует. То есть на все воля Божья, но мы не можем забыть, что еще существует и промысел Божий, и нам надо каждому вот в нынешней ситуации брать ответственность на себя.
Спасибо. Ну что ж, мне тоже хочется сказать, что все же не так страшен черт, как его малюют, да? С одной стороны, он действительно черт, куда деться. Это такая, в общем-то,
ну, уж точно не так страшно.
Злобная сила, но не так страшна, как пытаются нам изобразить люди, которые пытаются манипулировать общественным мнением и человечеством. Это такая важная вещь. Смотрите, чтобы вас не завели куда-то там, и потом действительно, как Владислав Анатольевич говорит, какое-то железо, копейка прилипла к носу, и могли бы ее дальше отодрать. В общем, мы многого не знаем. Мы сталкиваемся с новой напастью, которую мы не знаем. Но знаем, по крайней мере, одно, что это не чума, которая скосила две трети населения Европы. Представляете, две трети было, умерло людей, валялись на улицах, и люди не знали, кстати, тоже, что такое. Вот в итальянских всяких спектаклях, комедии дель арте, там доктор изображается такой. Доктор ходит с таким громадным носом птичьим, и люди не понимают, вот сейчас, нынешний, это же 17 век, не понимают, почему он ходит с таким носом, что это какая-то маска доктора, почему доктор с каким-то громадным носом. А оказывается, это маска. Это время чумы, эпидемии. И вот так вот спасались, и врачи, по крайней мере, одевали противочумные маски, чтобы хоть как-то работать с этими пациентами. И не знали, что это такое. Тайная, ее тоже не видно, да, эту чуму. Как она переносилась, чем она переносилась. Но сейчас-то мы чумы-то, слава богу, не знаем, и будем молиться. Все-таки в человечестве есть какое-то будущее еще, и даст Бог, что мы со всеми усилиями правительства и отдельных граждан, ответственных, социально ответственных, мы победим эту очередную напасть. Спасибо всем, кто сегодня был у нас в эфире. Напомню, что сегодня вы слушали Николая Александровича Малышева, доктора медицинских наук и профессора, Шафалинова Владислава Анатольевича, тоже доктора медицинских наук и тоже профессора, и Сухну Екатерину Олеговну, кандидат медицинских наук, врача-вирусолога, заведующий лабораторией Центральной клинической больницы Светлана Алексеевна. Спасибо вам большое. Я с громадным интересом выслушал ваше мнение.
Спасибо.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящие Неонилы, Евгении, Ирины, Сергия, болящие Любови, болящие Зои, Веры, болящие Тамары, Григория, Константина, болящего Виктора, Иоанна, Олега, Андрея, болящие Зои, Иулии, от раковицы Анны, младенца Иоанна, Глеба, Ольги, Фатинии, болящей Анны, Георгия, Ирины, Николая, Галины, Александра, болящей Натальи, святейшего патриарха Кирилла, болящего протоиерея Олега, епископа Саввы с братьей, болящей Раисы, Алексея, Вячеслава, болящей Веры, Сергия, Ольги, Елены, болящей Марии, Тамары, болящей Татьяны, болящей Марины, болящего Георгия, болящей Натальи и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси, Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
При молитве обнажайте свою душу пред Богом во всей мерзости, без самооправдания, и, как прокаженное, говорите: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Боже, милостив будь мне грешной». Этими подобными примерами Господь указал нам на правильное устроение грешной души, указал нам также, что только из такого устроения и может родиться истинная молитва без прелести. На такую молитву всегда нисходит благодать Божия и оправдывает. Мытарь вышел оправданным, а прокаженный – очищенным, грешника, преисполненного душевной проказы. Игумен Никон Воробьев.